Евангелие от Матфея, 9 глава, с 18 стиха. «Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: „Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива“». Аминь. Это всем известная история, всем известная про человека, начальника синагоги, имя которого было Иаир. Это история о вере, история также и о том, как встречается с одной стороны вера, а с другой стороны неверие. И сегодня, мне кажется, так же и мы с вами живем. Сегодня наша вера встречается с верой других людей. Очень часто с неверной верой или вообще с каким-то неверием. И нам иногда бывает сложно жить с этими людьми, потому что они со своей верой, а мы со своей верой. Вернемся к нашему персонажу. Этот человек, он начальник синагоги, Иаир его зовут, по другим Евангелиям мы знаем его имя. Этот человек очень важный, он имеет статус в том мире. Он имел уважение, он имел какую-то высокую такую должность в синагоге. И это очень важное лицо имеет очень сильную нужду. Его дочь умирает. Возможно, он пробовал какие-то излечения, возможно, он уже звал врачей, но ничего не помогало. И вы знаете, начальнику синагоги, а иудеи же в основном не верили в Иисуса Христа, я думаю, что ему было очень сложно прийти к Иисусу, потому что тогда, если он идет к Иисусу, от него многие начнут отворачиваться. В Евангелиях написано, что многих даже изгоняли из синагог за то, что они признавали Иисуса Мессией, то есть Иисуса Христом. Я думаю, ему было сложно решиться на этот шаг, публично подойти к Иисусу Христу и попросить его об исцелении своей дочери. Но нужда очень сильная. Все-таки дочь родная умирает. И он, исполняясь веры, он все-таки идет к Иисусу Христу. Он идет вопреки мнению толпы. Он не смотрит на нее. Это можно сделать вывод из повествования от Евангелия от Марка параллельным. Потому что здесь написано в нашем тексте, что он кланяется, а там написано, что он не только кланяется, но он еще и падает в ноги. Он не стесняется людей, потому что его сердце болит за его дочь. И он хочет, чтобы Иисус исцелил его дочь. Он в это верит. И знаете, Иисус откликается. В этот момент, судя по Евангелиям, Иисус сидит на пиру у Матфея Мытаря, будущего евангелиста, из которого как раз мы читаем с вами этот текст. И как в обычных ситуациях, обычно, если кто-то просит Иисуса Христа об исцелении, Иисус часто задавал вопросы. Веруешь ли, что я Мессия? Веришь ли еще во что-то? То есть какие-то были вопросы. Но заметно, что этому человеку Иисус не задает вопросов. Возможно, этот сам поступок, он говорит о его вере. И, возможно, его веру не нужно даже перепроверять, потому что он готов отказаться от вот этого высокого положения. Он готов рискнуть многим ради спасения дочери. И, возможно, именно поэтому Иисус не задает ему вопросов, потому что вера его видна. В всяком случае, хочется... Вот я представляю себе этого человека очень верующим, что вера его очень сильная. Мне хочется, чтобы он был для нас примером. Но у него тяжелая ситуация. И знаете, эта история в Евангелиях, она уникальна. Мы недавно проходили ее на малой группе по изучению Писания. Эта история, она уникальна тем, что эта история, она состоит из двух историй. То есть эта история Иаира, она пересекается с другой историей. С историей про женщину, которая страдала кровотечением. И вы знаете, эти истории, они случаются одновременно. Получается, Иисус идет за Иаиром, Иаир зовет его к себе домой исцелить дочь. И по дороге эта женщина прикасается к одежде Иисуса и исцеляется. То есть, получается, Иисус идет совершать одно чудо, но по дороге он совершает другое чудо. Как бы это два чуда рядом происходят. И эти два чуда, они описаны как бы одной историей. Но в этой истории есть несколько персонажей. Есть несколько персонажей, которые очень важны для этой истории. В Луки 8:43 написано более подробно про эту женщину. «И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена». излечена. Мы видим, что эта женщина, она уже долго страдает своей болезнью. Это болезнь, которая проходила очень сложно для нее, и она не могла вылечиться и избавиться от нее. Написано в тексте, что она истратила все свое имение. Наверное, она обращалась ко многим знахарям, она пробовала разные возможности исцеления, но ни то, ни это не помогало, и лишь просто была трата денег, которая ни к чему хорошему не приводила. И вот она слышит об Иисусе, и в ее сердце загорается надежда о том, что Иисус может ее исцелить. И она, вооружившись своей верой, она идет за Иисусом, она где-то находит, где Он идет, и она идет со своей верой. Она не спрашивает у кого, правильно это, неправильно, получится у нее или не получится. Она просто идет и прикасается к краю ее одежды и исцеляется. Эта женщина, кроме того, что она страдала серьезной болезнью, на нее еще и, для нее еще было гнетом некоторый закон, который тогда был, потому что по закону она была нечистой женщиной. Она не могла посещать храм, она не могла приближаться к людям, она, приближаясь к каким-то предметам, если она их трогала, то она делала их нечистыми, потому что был закон чистое и нечистое. И представьте, как сложно этой женщине было жить. Она была, у нее была и болезнь, и также у нее были такие социальные, очень сильные ограничения, которые, я думаю, давили для нее. Возможно, у нее была семья, к которой она просто не могла в этот момент прикасаться, потому что они тогда становились нечистыми. Не знаю, как это происходило в их семье, но это было некоторое бремя такое, которое она тоже несла. Вот это ограничение, что она не могла подходить сильно близко к людям, к ним прикасаться. И вот здесь вот она совершает отчаянный шаг тем, что она проходит сквозь толпу и все-таки прикасается к Иисусу. И это дает ей то, что она хотела, то, чего она так жаждала, то, на что она надеялась. Знаете, ее вера настолько сильная, что она даже верит вот в то, что она прикоснется к одежде, и даже от одежды сможет исцелиться. Мне кажется, эта вера более сильная, чем если прикоснуться к телу или если на тебя возложат руки. То есть часто люди в те времена, они, да как и сегодня, наверное, они верят в то, что нужно совершить какой-то обряд, чтобы там руки возложили, чтобы там, может быть, что-то пропели, может быть, какие-то знамения рядом сделали или какое-то вот такое вот, некие ритуальные действия. Если вспомнить из Писания, вот помнится, был Неемон, сириянин, который исцелился от проказы. Он же, помните, как он негодовал, когда ему сказали, иди к воде, омойся и будешь чист. Он говорит, как, ну, а как же что-то сделать? Как бы, неужели воды не было и на моей родине? Как бы? Он не верит в то, что может так легко и просто исцелиться, но для Бога нет ничего невозможного. И эта женщина, она верит в то, что простейшим прикосновением к одежде она сможет исцелиться. Иисус говорит, что вера спасла ее. Именно эта вера ее и спасает. Все происходит так, как и она верила, по ее вере. Что связывает эти две истории, этих двух персонажей, эту женщину и начальника синагоги? Мне кажется, они оба отчаявшиеся люди. Они оба тверды в своей вере, потому что они, пренебрегая некоторым социумом, который находится вокруг, они все-таки идут к своей цели. Они все-таки идут и верят в то, что они найдут то исцеление, которого они ищут. Хотя и Иаиру, мне кажется, нужно иметь больше веры в данном случае, потому что у Иаира сильнее будет испытание, потому что дочь, мы знаем, что она потом еще и умрет по дороге, пока они будут идти. Также как будто евангелист оставил некоторую подсказку. Может быть, он для других целей написал, но написано, что девочке было 12 лет, и женщина страдала кровотечением 12 лет. И когда ты смотришь на эти две цифры рядом в тексте, они как бы заставляют задуматься, почему они рядом. Как бы. Они вот обращают внимание на две похожести как бы, этой и той истории. И знаете, вот я смотрю на этот рассказ, на эти две истории в одном, меня поражает, что у Бога все вовремя. Идет Иаир, начальник синагоги, которому все-таки тоже сложно верить в то, что Бог сможет исцелить его дочку. Это надежда, но она все-таки с верой. И, возможно, есть какие-то сомнения, тем более появятся сомнения. Может быть, их и не было, да, мы все-таки тут немножечко додумываем за Иаира. Но даже если их не было до этого момента, но когда ему принесли плохие вести, что его дочь уже умерла, что ты утруждаешь учителя, я думаю, в этот момент его вера очень сильно колебалась. Потому что одно дело исцелить, другое дело воскресить. Что проще? Мне кажется, в исцеление легче верится, чем в воскрешение. Воскрешение – это все, человек как будто ушел. Но Иисус идет рядом с Иаиром, и он ободряет его. Он говорит ему: только веруй. И мы видим, что по Марку, по евангелисту 5:35 все это записано. Когда он говорил еще сие, подходит от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Вот именно в этот момент вера Иаира, она нуждается в поддержке. И Иисус его поддерживает. Вот эта женщина, которая на глазах у него исцелилась, это тоже некоторая своего рода поддержка. Поддержка, дающая веру этому начальнику синагоги. И после того, как он узнает, что дочь его умерла, Иисус его тоже ободряет. И они вместе дальше следуют. 38. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачетесь? Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца, мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. Хочется задать вопрос: а почему он высылает людей? Почему в сцене до этого, когда все это происходит на улице, вот только исцелилась женщина, подходят сразу слуги Иаира из дома и говорят, что дочь умерла. Почему Иисус как-то уходит без толпы в этот момент? Возможно, он уходит от толпы и берет с собой только ближайших учеников. И мы видим в следующих сценах только ближайших учеников. Ближайшие ученики да родители. Всех остальных как бы Иисус отсекает. Возможно, именно неверие этих людей, оно мешает. Оно, возможно, заражает, потому что люди рядом, они же стоят, а кто-то из них верит, а кто-то не верит. И они могут подбавлять сомнения Иаиру. И, возможно, эти люди просто в данной сцене, они лишние. И именно поэтому их нужно убрать. А эти люди, они вообще там готовятся уже к похоронам. Они уже свирельщиков позвали, там уже идет подготовка. И мы видим, что когда Иисус им говорит, что она спит, они даже смеются над ним. И мы-то с вами знаем, что они смеются сейчас над Богом, который сам создал человека. Они смеются и не верят в то, что Он может воскресить. И вот эти неверующие, они мешают своим неверием. Но мы знаем, что, слава Богу, история заканчивается хорошо. Иисус воскрешает эту дочь, отец остается довольным, все произошло хорошо. Вера, думаю, не пошатнулась у Иаира, и все было хорошо. Дочь его исцелена, все, заканчивается история, хэппи-энд так называемые. Все счастливы, народ удивлен, некоторые начинают веровать. И вот перенося эту историю на сегодня, так думаешь, а как применить это все вот в своей жизни? Как сегодня вот нам применить этот текст? Может быть, у нас подобные ситуации случаются? Не знаю, мне сразу вспоминаются люди, которые приходят к верующим и спрашивают иногда: а как вот Бог допускает столько зла в мире? А как вы видите в Бога? Ведь вы же его не видели, вы же ему там не пишете, не звоните. То есть они не верят, но они как бы то ли пытаются помешать нашей вере, но они как бы ее могут поколебать своими словами, своими вопросами. Иногда прям говорят: а докажите мне. И это может пошатнуть нашу веру, если у нас не будет ее сильной, нашего Господа Спасителя. Иногда, знаете, это не прям прямая атака, когда там какие-то неверующие атеисты там начинают нас атаковать. Иногда это просто вот мир, который живет своей жизнью. И вот вера этого мира, она же тоже основана на чем-то. Эта вера, она также соприкасается с нашей верой. Наша вера, она основана на Писании, на Боге. Мы стараемся черпать нашу веру от Бога, но этот мир, он живет своими ценностями, и он может влиять на нас вот этой своей верой. Например, одна из ценностей и вер этого мира – это в то, что деньги приносят счастье, то, что деньги – это самое нужное, что нужно человеку, самый ценный ресурс, который нужен. И как будто кроме денег человеку ничего не нужно. Или это как будто одно из основных. Но, братья и сестры, мы же с вами знаем, что деньги не самое главное. Но эта вера, вера этого мира, она порой воздействует на верующих. И иногда себя ловишь тоже на мысли, что ты очень сильно уже осуетился. Ты бегаешь в этом мире, крутишься, туда надо, сюда надо, там подработать надо, там еще что-то нужно сделать. И вот теряется вот этот фокус, который должен быть устремлен в небо, он, этот фокус переводится на землю, на вот эту суету. И мы теряем очень многое. Все это может звучать даже под очень красивыми другими фразами. Например, была история одной сестры, которая... Ну, она жила всю жизнь в большой семье, и у них не было своего дома. Постоянные переезды, знакомая ситуация, я думаю, многим, то есть... Ну, не было своего дома никогда. И вот она живет, уже взрослая, повзрослела, думает, ну, не хочу я так жить. Хочу, чтобы моя семья, будущая, на тот момент не вышедшая замуж, говорит, хочу, чтобы моя семья жила в собственном доме. Думает, надо заработать на дом. Хорошее же желание, прекрасная идея, хорошая цель. Проходит время, и эта сестра начинает не посещать малую группу, которую посещала. Проходит еще немножечко времени, и она отдаляется от Бога. Она перестает ходить в собрания, потому что перед ее взором одна лишь цель – заработать. Заработать, заработать себе на дом для своей будущей семьи. И вот, казалось бы, хорошая цель превратила ее жизнь во что-то плохое, потому что она сосредоточилась только на этом. Она пожертвовала, начала жертвовать всем остальным ради этой цели, хотя остановиться бы в тот момент и ей подумать, даже просто логикой прикинуть. Но ей же работать еще лет 20 на квартиру в Москве. Ну, как бы быстро же не заработаешь. Но в этот момент перед ее лицом только одна цель – заработать и все. И эта цель, она заслонила ей Бога. Но, слава Богу, сестра покаялась через некоторое время, вернулась в церковь. Сейчас ходит, слава Богу, как бы дом пока тоже не купила. Но я надеюсь, что эта история не пройдет дальше и не будет иметь развития. Я думаю, что вы знаете тоже подобные истории, как люди становятся кто-то бизнесменами, кто-то просто находит хорошую работу, а работа, допустим, в воскресенье. И все, вот уже человека нету с нами, потому что работа в воскресенье. Но все это часть веры этого мира, которая вот на нас также она воздействует. Даже реклама сегодня нам говорит, купи это и будешь счастливым. Возьми это и будет все классно. Но мы-то понимаем, что на самом деле не будешь счастливым. Ну возьмешь ты там дом, машину, порадуешься неделю, две, месяц, но потом же привыкнешь как бы. Захочется еще получше дом, еще получше машину, получше телефон. Это все бесконечно. Плотским-то не насытишься, земным-то, земное-то оно не насыщает. Земное оно дает, если счастье, то какое-то маленькое такое, и оно прям на короткое время. То ли дело Божье, которое дает счастье безграничное. Счастье, которое будет длиться долго. Иисус дает целый список прям блаженств. Как можно стать блаженным, как можно стать счастливым. Иисус говорит, что как бы такие вещи, говорит Иисус Христос, которые они противоположны вере этого мира, ценностям этого мира. Он говорит, блаженнее давать, нежели принимать. Где можно услышать об этом в мире? Наши братья и сестры физически умирают, сейчас такое сложное время, многие болеют. И вот человек, когда умер, сложно же верить, что он жив. Мы иногда плачем, иногда очень сильно скорбим, но человек же жив, реально жив. Но его нету с нами, мы с ним не соприкасаемся, мы с ним не общаемся, но он же жив. И в это сложно даже иногда поверить. Иногда есть некоторые сомнения, но это где-то как будто не рядом. Но мы верим с вами, что просто человек находится в другом месте. Но не все разделяют нашу веру. Некоторые говорят, что вот все, смерть и все, и конец, черный экран, и дальше ничего нет. В Марка Евангелие 9:35 «Исев призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». В это сложно поверить. И знаете, придется применять усилия, наверное, над собой, чтобы в это верить. В то, чтобы верить в такие ценности, которые совсем наоборот с мирскими. Такое ощущение, что этот мир переворачивает все ценности вообще с ног на голову. И когда люди вокруг ходят, верят в неправильные ценности, они говорят, да на самом деле это неправильно, правильно, а ты ходишь с правильной верой Божьей, но такой ты один вокруг там где-то в мире, где-то на работе, ты может быть один верующий, или на этаже своем, или в подъезде, а вокруг люди с другой верой. И как бы становится немножечко сложно. Если задать на улице вопрос, что делать, когда тебя обижают, унижают или еще что-то с тобой делают, неужели ты услышишь ответ, что нужно молиться за этого человека, что нужно любить его, что нужно прощать? Но, скорее всего, что-то другое мы услышим. Каждый раз мы стоим в выборе в своей жизни, который совершаем каждый день. Каждый день наша вера, она что-то делает. Даже в банальных ситуациях, когда мы можем как-то иногда подворачивать случай, можем где-то схитрить, можем где-то слукавить, можем обмануть. Ну, прям подворачивается хороший такой случай, знаете, и прям стоишь и смотришь. Ну, вот сейчас делаешь что-то такое немножечко вроде неплохое, такое, а кривенькое такое. И думаешь, ну вот получишь прямо сейчас выгоду. Но она же выгода, вот она здесь лежит. Но вера твоя тебе говорит, нет, не делай. Будет грех. Потом получишь какое-то возмездие, не делай. И у веры как будто результат он будет позже. А вот эта выгода, она мимолетная, она прямо здесь и сейчас. Взять и потрогать. Но вера, она должна жить, она должна ходить немножечко слепо, слепо доверяя Богу. А противостоять нашей вере будет вера этого мира. Вера помогает нам спастись. Вера помогает нам следовать за Богом. Вера помогает изменять нашу жизнь к лучшему. Вера – это то, что нам нужно укреплять. Вера – это то, что нужно беречь от веры этого мира. Пусть Бог нас благословит иметь много веры. Иметь много веры крепкой, которую не смогут сломить какие-то люди, которые будут делиться и говорить про свою веру. Давайте все вместе будем молиться о нашей вере, чтобы она не оскудела и окрепла.